страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио ТЭОС продолжает утренний эфир. Это передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун обеспечивают нашу сегодняшнюю трансляцию, нашу сегодняшнюю беседу с вами. Да, сегодня пятница, поэтому у нас с вами в последней части эфира мы постараемся, по крайней мере, побеседовать и принять ваши звонки. Также будем, естественно, читать ваши комментарии, ваши замечания. И начнем мы сегодня именно с них, потому что в прошлый раз многое осталось у нас как бы за скобками. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm или через приложение Радио ТЭОС. Кроме того, есть наши трансляции ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках. Есть основная группа, это группа по страницам Библии. И есть другие группы, в которых идут трансляции. Так вот, комментарии мы читаем во всех группах. На какие-то отвечаем вслух, на какие-то нет. Ну, на большее число все-таки мы отвечаем. Так что пишите, пожалуйста. Кроме того, напоминаю, и на самом деле каждый раз, ну или почти каждый раз, кто-то из вас присылает комментарии, письма уже после выхода передачи в эфир. Мы тоже эти письма читаем и стараемся отвечать. Кстати говоря, если вы хотите, чтобы вам ответили напрямую, и вы пишете там не в соцсетях, ну тогда просто через сайт, через приложение указывайте, пожалуйста, ваши контакты, указывайте ваш адрес электронной почты. Но, возможно, подробно ответить не сможем. Не всегда бывает время, не всегда бывает возможность. Но, по крайней мере, краткий ответ вы, скорее всего, получите. Вот, но давайте сейчас с теми комментариями, которые я отобрал для того, чтобы сегодня прочитать. Вчера мы говорили с вами про Ефая, и мы говорили о том, как он принес свою дочь Господу, как он посвятил свою дочь Господу. И мы говорили о том, что многие комментаторы, и я согласен с этими комментаторами, не считают, что это было жертвоприношение ребенка. Ни о каком жертвоприношении ребенка в Израиле и речи идти не могло, потому что, ну, вот эта мерзость языческая, которую Бог Яхве осуждает. Но это посвящение ребенка, посвящение дочери Богу. Александра Элитова спрашивает: «Доброго утра. Что означало посвятить Богу? Ведь не так страшно было посвятить ребенка Богу. Почему тогда Ефай так опечалился?» Мы будем с вами еще читать про Анну. О ней мы прочитаем с вами в первой книге Царств. Она посвятила Богу своего будущего ребенка, вот родившегося ребенка, сына Самуила. Самуил был маленьким, и Анна отдает его Богу в детском, в младенческом, ну, почти, ну, в детском, скажем так, в детском возрасте, тогда, когда можно было его отнести в храм. Но посвящение это было еще до рождения ребенка, было еще до рождения Самуила. То есть она сказала, что она посвятит его Богу. Мы об этом будем говорить. Мы с вами также уже говорили о том, как человек служил Богу, в чем состояло служение человека Богу. Так вот, в случае с Ефаем он не очень понимал. Да, кстати, сегодня мы начнем говорить о Самсоне. Самсон изначально был посвящен Богу, и у этого посвящения была конкретная форма совершенно, потому что Самсон, как вы помните, был назареем. Ну, если не помните, то сегодня узнаете, сегодня начнем разговор о нем. Так вот, Ефай не очень понимал, что собирался сделать. Дочь Ефая была посвящена не в младенчестве, а это, ну, отчасти, на самом деле, даже не отчасти, а во многом требовало смирения самой дочери, и некоторые из вас об этом пишут. Хорошую дочь вырастил Ефай. Вот если она так спокойно, ну, я не знаю, спокойно или нет, в общем, нет, конечно, не спокойно, потому что она оплакивала свою девственность, да, вот она оплакивала то, что с ней вот происходит. Она посвящает свою жизнь Господу. То есть это ее готовность, это ее желание. Ефаю было трудно, потому что ему пришлось исполнять клятву, которую ему не хотелось исполнять. Все-таки та же Анна к этой истории готовилась. Это была постепенная история. Тут вот оно совершилось, и Ефай понимает, что надо делать, что слов обратно не возьмешь. Возможно, и у нее, и у него, и у его дочери были совершенно другие планы на эту жизнь. Но тут эти планы должны были очень и очень быстро измениться. Пишет Валентина Николаева. «А если я в сердцах пообещала что-то сделать близкому человеку, не очень хорошее, если честно, но не сделала, а думалась, как это воспринимается Богом?» Мы с вами говорили о клятвах, которые даются Богу. Это клятвы служения, это клятвы верности. Это клятвы, которые действительно требуют того, чтобы эти клятвы были исполнены. Мы говорили также о отношениях с другими людьми. И на самом деле, конечно, наш первый приоритет — это наши отношения с Богом, но дальше эти отношения с Богом определяют и отношения с другими людьми тоже. Я не думаю, что эти библейские фрагменты о ситуациях, когда вы обещали другому человеку что-то нехорошее, а потом передумали. Ну, вот, грубо говоря, вы говорите сыну, я за тебя выполню, не знаю, домашнюю работу по математике, потом вы понимаете, что вы этого не будете делать. Это перед Богом будет грех, и для сына это будет неправильно. Но вопрос в другом. Вопрос не в том, чтобы вы ее не выполнили. Хорошо сделали, что не выполнили. Вопрос в том, зачем вы изначально это обещали. Вот вопрос в том, зачем мы даем обещание, которое, в принципе, либо не сможем исполнить, либо будет неправильно, нехорошо, если мы эти обещания исполним. Вот оно было зачем? «Я тебе помогу», говорим мы, хотя либо не имеем представления о том, как поможем. Да это ладно. Проблема в другом, хуже. Когда мы и не собираемся на самом деле помочь. Просто хочется сказать что-то хорошее, я тебе помогу. Другой человек от нас этой помощи уже ждет. Но мы, на самом деле, не собирались помочь. Есть одно обещание, которое очень серьезно, которое нарушают, однако, многие христиане. И я в числе нарушителей. Я полагаю, что кто-то из вас тоже. Кому из вас доводилось в ответ на то, что говорит другой человек вам, он рассказывает вам про свою жизнь, кому из вас доводилось сказать ему такую фразу? «Брат или сестра, я помолюсь за тебя». И кто из вас после этого об этом забывал? Вот вы сказали фразу, было много людей, но вы забываете о том, что вы сказали, о том, что вы обещали. «Я помолюсь», и потом не молитесь. Да, Господь напоминает, Он это делает, Он умеет напоминать. Но вот эта ситуация, когда мы говорим о чем-то таком, что мы не собирались делать. Или собирались, но ну так вот, не всем сердцем. Клятва, она всем сердцем должна быть все-таки. И опять я говорю здесь не как человек, который тут вот сидит, может сказать, да я всегда вот выполняю. Нет, я говорю как человек, который, как и вы, друзья, нуждается в этом, и не только в этом плане, в Божьей милости. Тимофей Смирнов спрашивает, на вопросы отвечаете? Вот этим мы занимаемся сейчас, только не всегда сразу после эфира это получается сделать, поэтому, если вы нас слушаете, пожалуйста, пишите, это будет важно. Да, вот Ефай хорошо воспитал дочь, это Александра пишет, вот эту историю дополняет. Ксения спрашивает, кошерная пища, что это? Зайдите, пожалуйста, Ксения на сайт theos.fm, приложение, или в приложение Радио Теос, и там есть передачи. И вот в разделе «Передачи» вы можете послушать прошлые выпуски передачи по страницам Библии. Особенно передачи книги «Левит», когда мы об этой самой пище говорили. Это программы лета прошлого 2017 года по названиям и по библейским стихам. Вы эти передачи можете достаточно легко найти. Дело в том, что Бог свят. И в своей святости Он показывал эту святость израильскому народу самыми разными способами. Один из этих способов показания Божьей святости был через особую пищу, что они едят, от чего они воздерживаются. Но есть еще одна вещь. Позаботившись для израильтян о кошерной пище, Бог остановил их, уберег их от той пищи, которая, учитывая израильский климат, учитывая особенно, кстати говоря, жизнь в пустыне, потому что это происходит оттуда, собственно говоря, да, вот эта пища защищала израильтян от болезни. И наоборот, то, что было есть запрещено, та же самая свинина, да, вот не потому что свинина невкусная, вкусная она, а потому что свинья была переносчиком болезни. Это было недопустимо для израильтян. Ну, кому-то это было легче, кому-то она в принципе была невкусная. Да, а кто-то не ел, не вкушал просто потому, что Бог так сказал. Есть вещи, от которых мы в этой жизни, на этой земле должны воздерживаться. А некоторые, потому что сами эти вещи не полезны, ну, то есть они в принципе, по сути, не полезны. От других мы воздерживаемся, потому что они не полезны для нас, они вредны для нас. И Бог нам это показывает. Один раз я как-то слышал на одной конференции, как спорили два молодых христианина. Вот дискотека. Да-да, дискотека. Ну, там еще давно это была конференция, там Майкл Джексон на дискотеке играл. Вот это хорошо или плохо? А выяснилось потом, что это не то понятие, которое в Библии описывается. Но для одного из них дискотека была приемлема. Находясь, ну, там была, кстати, христианская дискотека, да, на христианской дискотеке, на этой христианской конференции Майкла Джексона крутили. Но кто-то из них говорил о том, что это нормально, а мы освободились от того, что в нашей жизни было раньше, ну и ничего страшного, с этой музыкой не было связано. Ну вот вечером там ребята 19-20 лет пойти потанцевать. Это нормально. Другой говорил о том, что вот для меня это вредно. А у меня возникает в связи с этим искушение. Я на эту дискотеку не пойду. Там, правда, возник еще один вопрос. Если это христианская конференция, есть ли смысл проводить дискотеку, которая для многих участников этой конференции, этой молодежной конференции, из новообращенных, из недавно уверовавших, для многих участников эта дискотека будет таким искушением. Тогда это уже вопрос о том, что есть риск стать соблазном для кого-то другого. Вот начиная разговор о кошерной пище, мы не можем ограничиваться только вот диетологическими какими-то аспектами. Мы говорим о святости Божией. Мы говорим о том, как Божья святость отражается на нас с вами. Сегодня говорим о судьях, о которых мало вспоминают. Ну, а потом, соответственно, мы перейдем с вами к Самсону. Я в сообщении, даже слово «пост» все-таки имеет другое значение, наверное, да? Вот, в сообщении в группе нашей основной написал так. Вот Самсон, он кто? Он качок или сморчок? Откуда сила Самсона? Да? Что делает его таким сильным? Там интересная история. Его представляют зачастую таким амбалом, таким качком. Но интересно, что сила на Самсоне приходит и проявляется только в определенных условиях. О том, при каких условиях, почему это так, и что это означает для нас с вами, мы с вами будем говорить. Я напоминаю, что вы нам можете писать, комментарии почитаем. Я думаю, что, может быть, даже звоночек один и примем. Там время у нас будет в конце эфира сегодня также, потому что сегодня пятница. Сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Открой глаза наши и сердца наши для понимания Слова Твоего. Помоги нам применять Твое Слово в нашей повседневной жизни. Веди нас, направляй нас и благослови нас Своей рукою. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. У нас сегодня с вами 353-я встреча. И нам нужно завершить все-таки сегодня разговор про Ефая, потому что есть еще один эпизод. Это важное время в жизни Израиля. Это непростое время в жизни Израиля. Дело в том, что Израиль постепенно подходит к гражданской войне. Это война внутри самого Израиля, между коленами. мы дойдем с вами еще до 19 главы книги Судей, и эта война будет уже вот напрямую, она развяжется, что называется, по полной программе. Пока же 12 глава книги Судей, первый стих. Это колено Ефрема. Мы читаем: «Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Ефаю: „Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе“». Дело в том, что потомки Ефрема, часть колена Ефрема, решили, что ими пренебрегают. Интересно, что эта ревность обращена против Ефая. Они фактически сказали: «Мы будем воевать против тебя». То есть они пригрозили Ефаю войной. Кстати, интересно, что именно в колене Ефрема процветает какая-то внутренняя заноза. Когда начнется разделение на север и юг, именно колено Ефрема будет самым проблематичным, с ним будет больше всего сложностей, и от него эта зараза распространится и дальше. Ревность – корень этой проблемы. Но опять-таки это ревность не по Господу. Это ревность, которая ищет себе повод, и зачастую повод бывает самым ничтожным. Такая ревность приводит и к проблемам в церкви сегодня. Мы об этом читаем, в частности, в послании Филиппийцам, 4 глава, когда люди начинают разделяться, когда люди начинают каждый говорить что-то свое. Мы об этом же читаем в первом послании Коринфянам, 1 глава, когда люди делятся на лагеря, и каждый готов воевать против другого лагеря, просто потому что это не его лагерь. Такое разделение внутри Израиля, конечно, было недопустимым. И вот Ефай, такой Робин Гуд Израиля, отвечает во втором стихе. Ефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» Опять-таки Ефай оказывается еще и политиком, он оказывается еще и дипломатом. Он рассказывает историю, но, насколько можно понять, этот рассказ не возымел никакого действия на представителей колена Ефрема. 4 стих. «И собрал Ефай всех жителей Галаадских и сразился с ефремлянами, и побили жители Галаадские ефремлян, говоря: „Вы, беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии“. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил: „Позвольте мне переправиться“, то жители галаадские говорили ему: „Не ефремлянин ли ты“? Он говорил: „Нет“». Давайте остановимся на минутку здесь. Помните, как славно переходили израильтяне через Иордан? Помните те времена побед Божьего народа? Побед, которые одерживались ради Господа, Божьей силой? Помните, что единственные, кому должны были противостоять израильтяне, это жители земли обетованной, те народы, которые Бог решил оттуда выселить? Бог никогда не хотел, чтобы израильтяне воевали друг с другом. Здесь же начинается совершенно конкретная война. Кстати, в такой междоусобной войне нет правых. В такой войне не правы все. И вот вокруг переправы через Иордан, вокруг тех мест, где когда-то проявлялась Божья слава в израильском народе, в этих самых местах начинается междоусобная схватка. И дальше описывается такой тест «свой-чужой». Представители колена Ефрема, у них формировалась уже особая речь, и израильтяне проверяли «свой-чужой». 6 стих. Они говорили ему: «Скажи Шибалет». А он говорил «Сибалет». И не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. и пало в то время из Ефремлян 42 тысячи. Вот что это, если не гражданская война? Война серьезная, война страшная. В чем состоял этот тест? Ну, вы понимаете, что в те времена не было серьезных языковых школ, языковых курсов, нельзя было через интернет распространить информацию, даже аудиозапись распространить было невозможно на кассете, на катушке, как угодно. Ничего даже такого там не было. И вот взяли слово, которое содержало шипящую согласную. А представители колена Ефрема, они жили в другом месте, это была другая территория географически, как вы помните, и они не могли сказать, не могли произнести это слово, они не могли произнести шипящую. Ну и, соответственно, здесь можно было легко проверить, вот правду ты говоришь или лжешь. Он говорит, нет, я не из колена Ефрема. Ну, скажи вот это слово и проверим. Интересно, что подобные испытания бывают и сегодня. Правда, сегодня они главным образом шуточные. Серьезно? Этот вопрос сегодня никто не ставит. Например, я знаю многих американцев, которые мучаются и не могут произнести слово «Беляево». Вот Беляево – это один из районов Москвы. А американцы говорят, я живу в Белаево. Вот Белаево. И им пытаются объяснить, нет, Беляево. Они говорят, ну это я, вот именно это я и сказал. Белаево. Помню, как одного американца пытались научить такому питерскому словечку «пышка». У него было «пишка», у него было «пушка». Слово «пышка» он произнести никак не мог. Наши украинские друзья, наши украинские братья и сестры иногда и нам устраивают такой тест. Просто интереса ради в данном случае. Конечно, это вот чисто забава, но тоже интересно бывает. Говорят, произнесите название украинского хлеба. Я, скорее всего, неправильно это произнесу, потому что я не украинец. Начинаешь думать «поляниця». Правильно, неправильно? Я сейчас даже не знаю, я не буду проверять. Скорее всего, я ошибся. Большинство наших соотечественников тоже ошибаются. Так что ничего здесь не изменилось. Но только в данном случае последствия неправильного произношения этого слова были гораздо более серьезными и гораздо более суровыми. Идем дальше. 7 стих. «Ифай был судьей Израиля 6 лет, и умер Ифай галадитянин, и погребен в одном из городов галаадских». Я думаю, что вы это, конечно, помните, но напомню еще раз, что Галаад находится на восточном берегу реки Иордан. Галаад и так уже был несколько отрезанным от всего остального Израиля. Собственно, почему вот эти претензии-то и возникли? Претензии у аммонитян, собственно, с каких вы вот... зачем вы здесь? Почему вы здесь, да? Или почему аммонитяне здесь? Израиль, он на западном берегу Иордана, вот в то время, да, по той картинке. Ифай фактически говорит «нет», и на восточном тоже, это наши земли. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, я хожу вокруг да около, должен сейчас все-таки об этом сказать, важно об этом сказать. Сегодня по поводу статуса земель на восточном, а особенно на западном берегу реки Иордан, идет огромный спор. Но знаете, в чем штука? Израиль получил землю как... последствия, как продолжение, как развитие своих отношений с Богом. Сегодня весьма странно звучат притязания на землю, когда человек не принимает Божьего действия, когда человек не принимает Мессию. Получается, мы хотим землю, а Мессия нам не нужен. Я не буду дальше развивать эту мысль, но я думаю, что желающие смогут подумать, порассуждать и понять, к чему я об этом говорю. Мы с вами собирались говорить о Самсоне. Будем мы это делать обязательно. Но тут еще 3 судей упомянуты, каждый из которых практически равен 0. Вот они ровным счетом ничего не сделали из того, что должны были делать судьи. Ничего. Давайте посмотрим. 8 стих. «После него был судьею Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей, И 30 дочерей отпустил он из дома, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих и был судьей Израиля 7 лет. Первая история, первый судья жил в Вифлееме, это из колена Иуды на юге, из царственного колена. Я думаю, что времени судить Израиль у этого человека просто не было. Мы читаем 10 стих. «И умер Есивон, и погребен в Вифлееме». Дело в том, что он пытался устроить жизнь своей семьи. Это, конечно, хорошо, но не ради этого он был призван. Ведь про него все-таки говорится как про судью. Это не книга об обычных израильтянах, хотя да, Бог призывает обычных людей, но Бог дает этим обычным людям необычное служение. Так вот этот судья, который занимается только одним, он занимается своей семьей. Мы обычно говорим, ну как, семья же это здорово. Да, и мы действительно это подчеркиваем, потому что слишком много примеров служителей, которые семьей пренебрегают. И мы напоминаем, да, семья это важно. Но представьте себе, пожалуйста, человека, который поставлен начальником, и все в офисе знают, как зовут его жену, как зовут его детей. Все в офисе видели и жену, и детей. Все в офисе знают, что сын или дочь может позвонить этому человеку, и человек убежит с планерки, будет общаться с сыном или дочерью, а если надо, и с работы убежит. И в какой-то момент возникает вопрос. Вот тебе в это рабочее время чего тебе надо? Я вспоминаю о пасторе, который собирался ехать выступать, он должен был проповедовать, его уже ожидали, и его дочка повисла у него на шее и говорит, папа, не уезжай, я тебя очень-очень прошу, не уезжай. Честно говоря, никакой опасности для жизни, опасности для здоровья этой девочки не было. И пастор вместе с женой вполне мог бы побеседовать с дочерью, если надо, действительно уехать немного попозже, но все же объяснить ребенку, что у него есть служение, к которому Бог его призывает. И это служение важно. Да, дочь, я люблю тебя. Да, жена, я люблю тебя. Но при этом нужно понимать, что есть определенное Божие призвание. Так вот, тот пастор просто позвонил церкви, которая собиралась его принимать, которая собиралась организовывать его приезд, и говорит, вы знаете, я не приеду, потому что ну, вот моя семья мне дороже, и дочь попросила меня не ехать. Я должен здесь говорить очень аккуратно, потому что это очень тонкая тема. Бывают случаи, когда ехать действительно невозможно. Бывают. И мудрость состоит именно в том, чтобы увидеть эти случаи, понять, когда ситуация действительно такова. Но семья не может быть идолом. Я думаю, что кого-то это шокирует. Вот в случае с этим судьей примерно так. Он заботился о семье, все нормально, но как про судью мы про него ровно ничего не знаем. И если бы он не был призван к этому служению судьи, то все было просто идеально. Если мужчина не призван, допустим, к служению пастора, к служению начальника, к еще каким-то определенным служениям, задачам, да? Вот есть люди, которые именно призваны к тому, чтобы полностью посвятить себя семье, которые полностью заботятся о семье. Это нормально. Кстати, еще одно предостережение. Молодым девушкам, которые мечтают, чтобы их муж был пастором, когда вы мечтаете об этом, учтите еще и то, что дома его будет меньше, чем вам бы хотелось. Вот, скорее всего, это будет так.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Следующий судья, который тоже оказывается ничтожеством, 11 стих. «После него был судьей Израиля Елон, завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон Завулонянин, и погребен в Айалоне, в земле Завулоновой. О нем ну вообще ничего не сказано. Судил, но как судил, что было в это время? Ну вот просто ничего. Ну и дальше 13 стих. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гилела, пирофонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гилела, пирофонянин, и погребен в Пирофоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Что можно сказать про этого человека? Представляете, какой был выезд, когда вся его родня выезжала из города? Опять-таки, человек, который заботится о семье, человек, который заботится о благополучии своей семьи. Все очень хорошо, все очень здорово. Но он не тем занимался, потому что у него было совершенно другое призвание. А теперь мы подходим к судье, о котором говорится очень подробно. У этого человека была насыщенная жизнь. Его можно назвать выдающимся судьей. У него было все необходимое, у него было больше, чем необходимо. И он потерпел крах. Некоторые из вас критикуют меня за грубые слова, которые иногда появляются в этих передачах. Другие, правда, говорят, что слишком мягко. Тут у каждого своя оценка. В данном случае, говоря о Самсоне, я использую слово, которое кому-то покажется грубым, а кому-то слишком мягким. У Самсона было все. И вот он это все профукал. Вот растратил он буквально все. Мы начинаем читать 13 главу. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Остановлюсь здесь. Филистимляне были одним из главных врагов и, пожалуй, худшим врагом израильтян. Про них мы с вами еще будем читать. И потом, в конце концов, эта вражда достигнет высшей точки при жизни Давида. И именно Давид раз и навсегда положит конец этой вражде. Но до этого пройдет еще очень много времени. Дальше будет еще хуже, будет гражданская война, но это потом. А пока последний из судей – это Самсон. Перед нами седьмое отступление Израиля. Израиль завоеван филистимлянами, и только частично есть у Израиля свобода. Говоря о Самсоне, мы отметим с вами три момента. Во-первых, нам дан, рассказан нам, открыт нам секрет успеха Самсона. Во-вторых, нам открыт секрет силы Самсона. В-третьих, нам открыт секрет или причина поражения Самсона. Не было человека с более славными возможностями, чем Самсон. Если говорить о талантах, если говорить о задатках, у Самсона было действительно все. Второй стих. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». С конца все-таки пойдем здесь. Он начнет спасать Израиля. Мы говорили с вами уже о том, что спасение от филистимлян затянется на долгие годы. Есть поразительные параллели между рождением Самсона и рождением Исаака. Рождение Самсона было невероятным. И все подготовлено для невероятной функции избавителя Израиля. Ангел Божий сказал матери, и открыто это было также и отцу Самсона, что он будет спасителем Израиля и что он будет Назареем. В книге «Чисел», 6 глава, мы с вами уже читали про Назарейскую клятву. Состояла она из нескольких частей. Во-первых, Назарей не должен был прикасаться к крепким напиткам, он не имел права употреблять крепкие напитки. Он даже не имел права есть виноград, из которого можно сделать крепкий напиток. Этот человек должен отказываться от того, что было свойственно другим. Для других крепкие напитки были вполне нормальными, а Назарей должен от них отказываться. Нам же с вами сегодня сказано: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Важная составляющая вот этого отказа от крепких спиртных напитков заключалась в том, что Самсон должен был находить радость в Господе. А по факту находил он радость в совершенно других проявлениях. И мы с вами будем об этом еще говорить. Еще одна грань заключалась в том, что Назарей не должен был стричь волосы. Да, ему было неудобно. Да, кто-то мог посмотреть на него косо. Но вот это неудобство и косые взгляды он должен был носить на себе. В-третьих, он не имел права подходить к мертвому телу, даже если это тело близкого человека, если это тело родственника. И опять кто-то мог ему сказать: как же ты пренебрегаешь отцом, матерью, ближайшими людьми? Но для Назарея на первом месте должен был быть Бог. Вот это важный момент. Кстати, Христос сказал и нам с вами, что верность наша Богу стоит выше верности отцу и матери. Наша любовь к Богу больше, чем любовь к близким нашим людям. Секрет успеха Самсона в том, что он поставлен Богом, он призван Богом для решения конкретной задачи. И получается, что Самсон успешен, пока он послушен Богу. Он начнет спасать. Да, он начал спасать, но так и не закончил. Немало есть христиан и сегодня, которые начинают, но не заканчивают. Есть люди, которые начинают читать Священное Писание, но не заканчивают. Павел говорит в послании к Галатам: вы хорошо начали, но кто же прельстил вас, кто остановил вас? Христос завершит то дело, которое Он начал в нас. Но вернемся к рождению Самсона. Мы говорили о колене Дана, все это было на севере Израиля. И обратите, пожалуйста, внимание, сила Самсона была не в его руках, хотя он убил 1000 врагов своими руками. Сила Самсона была даже не в его плечах, хотя он и мог взять и переставить ворота. Сила Самсона была не в его волосах, хотя, потеряв волосы, он потерял силу. Сила Самсона даже не в его мышцах, не в его мускулах, хотя его часто рисуют большим таким качком, амбалом. Обратите, пожалуйста, внимание на ключевые слова, которые мы находим в 24 стихе 13 главы книги Судей. «И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом». Бог благословлял его, и начал Дух Божий в нем действовать. Самсон силен, когда в нем действует Божий Дух. Острижение волос не было причиной его слабости, не было причиной его падения. Он позволил остричь себя, потому что лишился присутствия этого самого Божьего Духа. Вот в том, что Дух Божий от него отошел, именно в этом была причина, уж никак не в волосах. Когда ему остригли волосы, Дух Божий отошел от него. потому что он не сдержал свою клятву Назарея. Я не случайно обращал ваше внимание на эту клятву. Самсон оказался неверен Богу. Дух Божий отошел от него. Ему остригли волосы. При всей своей мускулистости Самсон оказывается величайшим слабаком, когда речь идет о каких-то практических решениях. Например, он просит родителей взять ему жену. Он забавляется загадыванием загадок. Он устраивает розыгрыши, как подросток неуправляемый. Его дурачат женщины, а он готов быть одураченным. Этот мужик Самсон так и не стал мужчиной. Однако мы узнаем, что Дух Божий начинал действовать в нем, и когда это происходило, Самсон был силен. В другие же моменты был, как мы уже сказали, невероятным слабаком. Бог избирает слабое. Люди никак не могли понять, как этот слабак совершает такие удивительные чудеса. Есть только одно объяснение. Это сделал Бог. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте письма ваши почитаем. Тут есть несколько таких интересных комментариев. Наталья Аранская пишет, где бы бесплатно достать Библию обычного формата. Наталья, убедитесь, пожалуйста, что действительно бесплатно. Если вы можете какую-то сумму заплатить, есть магазины, есть, в конце концов, Российское библейское общество, где Библию обычного формата можно приобрести и приобрести недорого. Почему я на этом делаю акцент? Ну, потому что эту книгу кто-то выпускает. За выпуск этой книги кто-то платит деньги. Есть определенные ресурсы, которые в это вкладываются. Поэтому, если для вас слово «бесплатно» не столь важно, просто хотелось бы бесплатно, да, тогда вот подумайте, пожалуйста, а надо ли оно вам бесплатно. Более того, когда вы платите за Библию, платите за эту книгу, вы даете возможность донести Божие Слово до других людей. Если вам действительно нужно бесплатно, то есть возможность, естественно, читать Библию в интернете, есть возможность читать Библию на устройствах, на гаджетах. Если хотите в бумажном варианте, и вам действительно нужно бесплатно, придите в любую, или, я думаю, почти в любую церковь. В баптистских церквях уж точно. Я знаю церкви, мы сейчас с моим коллегой беседовали, рассказать об этом, просто назвать название, сказать название церкви или нет. Решили не говорить. Церкви, где вот вы приходите, там стоит такой ящик, и в ящике лежат Библии. И можете просто подойти и взять. И никто вам по этому поводу слова не скажет. А если скажет, то это будет слово благословения. Такие церкви есть. Если вы находитесь в Москве, и вам неудобно по каким-то причинам идти в церковь, то вы, хотя я, честно говоря, очень хочу, чтобы в церковь вы пришли, Наталья, это важная история. Вот. Но если, то сделайте, пожалуйста, вот что. Напишите, пожалуйста, через сайт, я подчеркиваю, через сайт theos.fm, там рядом с кнопочкой, где вот «Слушать трансляцию», есть такая форма для обратной связи, прямо на сайте. Напишите там, в этой форме, для Олега Шевкуна, и вот укажите ваши контакты. Я та самая Наталья, которая просила Библию. Мы с вами договоримся, вы сможете в какое-то время, удобное для вас и для нас, подъехать сюда, на Теос, мы вам Библию подарим. Без проблем, совершенно бесплатно. Но это уже такой последний вариант. Я думаю, самый сложный вариант. Потому что, ну, конечно, на самом деле есть масса других более простых, более быстрых способов эту Библию получить. Но если эти способы вам неудобны, и вот другого варианта нет, то, разумеется, приезжайте, мы эту Библию вам подарим. Единственное, что подписывать не будем. Книгу подписывает все-таки обычный ее автор. Ни один из нас здесь не Дух Святой, поэтому, ну, может быть, это такая мой личный пунктик. Я не понимаю вот эту историю, когда делают такую подпись, подарочную подпись на Библии. Ну, вот это не та книга. Опять, это мой взгляд, я могу ошибаться здесь, да? Вот, но это не та книга, которую подписывать есть смысл. Пишет Петерис Церулис. «Спасибо за Слово Божье». Слава Богу, Петерис, и спасибо за то, что вы нас слушаете. Кстати, фамилия ваша знакома. Мне вот интересно, не из Лепа или вы случайно, но вы не указали контакты, поэтому я не могу узнать ответ на этот вопрос. Жанна Михайлова пишет, если Бог ставит что-то под запрет, так это только для того, чтобы защитить нас. Согласен. Оно так всегда было. Оно было так, начиная с древа познания добра и зла. Этот запрет был для того, чтобы защитить нас. А мы решили, поверив лжи, мы решили, что это Бог себя защищает. Бог не защищает себя, Он не нуждается в защите. Мы в защите нуждаемся. Путаться здесь не стоит. Виктор Баринов пишет по поводу молитвы, обещание молиться за других, и когда мы обещаем, и потом в результате не молимся. Я думаю, все так делали. Вот, понимаете, я не мог сказать в эфире, Виктор, что, вы знаете, все так делали. Знаете почему? Потому что нашелся бы какой-нибудь слушатель, который сказал бы, а я так не делал. Ну, что мне остается? Да, либо он всегда молился, всегда обещал и молился потом за другого, либо он никогда не обещал. И то, и другое, в принципе, возможно. Вот. Но я бы должен был тогда ему просто поверить. Я не могу проверить. И не мое дело проверить. Поэтому я вместо того, чтобы сказать «все», да, сказал «думаю, все так делали». Или «большинство так делали» и так далее. Пишет Дима. Как вы считаете, Самсон решил жениться на иноземке, потому что он просто капризный дурачок? Или он это сделал, чтобы спровоцировать филистимлян той загадкой? Или это был продуманный план? Я предположу. Я тут в данном случае только предположу. Если это был продуманный план, то это был план не Самсона. Это был продуманный план Божий. Вот чего я не вижу в жизни Самсона, опять вы можете поспорить, вы можете не согласиться, чего я не вижу в жизни Самсона, так это продуманности. Он абсолютно импульсивный человек. Он напоминает мне... Нет, не буду, там, тут уйдем в политику. Есть тут у нас, есть тут политические деятели на нашей планете, которые, ну, ты смотришь, ну вот импульс, да, человек с утра просыпается и в Твиттер пишет. Вот Самсон абсолютно импульсивный человек. Кто не импульсивный, кто действительно все это продумал, это продумал Бог. Да, тут Владислав пишет, Бога нет. А на это отвечает Сергей, Владислава нет. Я бы вот в данном случае такой способ ответа не выбрал, Сергей. Я как-то этим пользовался, но там была другая немножко ситуация. Там слушатель писал под псевдонимом, ну, грубо говоря. Я не помню, какой там был псевдоним, но вот некий псевдоним, и было понятно, что это не настоящее имя. Я говорил о том, что вот такого-то нет. Да, тогда оно работает. Так он вам покажет свою страничку ВКонтакте, и все. Хотя, опять-таки, тут можно продолжить разговор, ну, потому что Бог тоже свое существование нам показывает. Самое главное, чем показывает Бог нам свое существование... Да, кстати, не все комментарии прочитали. Завтра, в понедельник, вернемся и почитаем в начале эфира. Самое главное, чем Бог показывает свое существование, это, конечно, не профилем ВКонтакте. Это великой любовью. Это присутствием в нашей жизни. Верующему человеку порой бывает трудно объяснить неверующему самое главное. Это то, что Бог сопровождает нас каждый раз, каждый день, каждый час, каждую минуту. Это то, что вот это общение действительно преобразовывает нашу жизнь. Это то, что кровь святая, кровь Иисуса Христа действительно омывает нас от всякого греха. Это то, что Дух Святой действует в нас. Вот объяснить это бывает сложно. Я думаю, а нужно ли? Может быть, нужно сказать Евангелие и показать плод жизни во Христе. И дальше Господь уже человека поведет сам. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из всех нас и вас, друзья, Господь.
По страницам Библии. Продолжение следует...